Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
По поводу уныния у нас есть такой вопрос. Почему, понимаю, что все хорошо, знаю, что надо благодарить за все Бога, но мне почти все время грустно. А ведь говорят, надо всегда радоваться. Иногда плачу, иногда просто смотрю в одну точку. Такая тоска, не знаю иногда, зачем жить. Мужа нет, детей убила. Все уже исповедано и утихло. А тоска безумная гложет. Как быть?
Нет, тут что-то не так, тут успокоением не так. Вы понимаете, вот лукавый очень удобно подстраивает разные подделки. И он также может подделать и покаяние тоже. То есть покаяние может быть, мы об этом обсуждали, но давайте еще раз обсудим. Оно будет, тоже может быть ложное. И ложность покаяния, вот, вернее, особенность ложного покаяния в том, что человек начинает заниматься самоедством. Вот вспомните покаяние Иуды, апостола, и апостола Петра. Ведь и тот предали Христа, отреклись от него, да? Что делает Иуда, когда он понимает, что он сделал такое преступление?
Ты хочешь себя убить?
Ну да, он сначала возвращает эти деньги, да? Говорит, продал я кровь неповинную. То есть вернул, как бы, да, эти деньги, 30 серебряников. А потом идет и заканчивает жизнь самоубийством. Почему? Отчаяние, потому что отчаяние, он не верит в том, что Бог его помилует, что простит его Бог за такое злодеяние. У него нет надежды. И апостол Петр, после того, как он понимает, после того, как слышит голос кричащего петуха утром, что он трижды действительно отрекся. И что он делает? Он идет, он плачет, но он идет к своим собратьям. И когда Господь только-только услышит, что он воскрес, он бежит вместе с апостолом Иоанном Богословом и обгоняет его, забегает в эту пещерку. Первый видит, что воскрес Господь, видит эти пелены, свитые, лежащие. Понимаете? Вот разница. Так же и мы, да, мы грешники, да, мы нагрешили. Но у нас надежда должна быть. Вот в словах этой сестрички у нее надежды нет. Как бы мужа нет, да, там детей убило, ничего не радует, вроде бы исповедано. Значит, исповедано как-то не так, может быть. Может быть, исповедано-то вот именно не с надеждой, не с правильным покаянием, а с каким-то вот самоедством. Тогда действительно, раз я впал еще в больший грех, в отчаяние, там, в этом отчаянии что-то пытаюсь каяться, из греха каюсь, получается, не с раскаяния правильного, потому, может быть, и как-то вот по-другому к этому подойти, потому что помнить о грехе нужно, но в первую очередь нужно еще, наверное, и не забывать о надежде, что Господь ведь с любовью принимает кающегося. То, что у нее не получается что-то, вот она сидит, вот на точку смотрит, это как раз и есть развитая страсть печали. Вот надежды нет на Бога, в вере какое-то у нас искажение может быть, и поэтому человек вот впадает в печаль. Это довольно распространенное дело, кстати. Это может быть от того, что у нас очень как бы такое раздутое самолюбие, и я себе сам себя не могу принять, что я грешник. В этом случае даже покаяние еще не началось даже. Потому что оно правильно начнется тогда, когда я признаю, что я такой грешник. И захочу прощения получить, захочу исправления своей жизни. А когда человек еще пока не принял этого, он может десятилетиями ходить в храм, но не принимать, что он грешник. И потом любой грех ему приносит не покаяние, а печаль и раздрай в душе. Вот. Поэтому тут хочется и порекомендовать почитать статью святителя Игнатия об отношении христианина к его страстям. Там святитель Игнатий замечательно пишет, так утешительно. Пишет о том, что в первую очередь мы должны простить себе простить грехи. Потому что я такой же, как все, а может даже еще хуже всех, и поэтому более требую себе милости от Бога и прощения. Мирно должно быть тогда. А если нет мужа, нет детей, значит, таков промысел Божий. Значит, я не принимаю его. Вот в этой у сестрички, понимаете, неприятие того, что у меня есть. Это опять же отчаяние, опять же непринятие своего креста, опять же непринятие воли Божией. Тут надо и позаниматься в этом плане. Святителя Иоанна почитать, может быть, Тобольского или Атропион, где святитель Иоанн, опять же, замечательнейшим образом одну и ту же мысль в течение многих страниц пишет. На всю волю Божию. Хочется, чтобы порекомендовать сестричке, это не просто сидеть в одну точку смотреть, а в храм идти надо и решать эти вопросы. Эти вопросы решаемые, они вполне решаются, но решаются именно с помощью веры, покаяния.
У нас как-то была такая тема, что тяжелее блуд или убийство, когда мы говорили об абортах. Вот спрашивают, что вот все-таки от блуда можно отказаться, а убитого уже не вернешь. Значит, все равно по человеческим как бы представлениям убийство тяжелее искупить. И вообще искупление возможно.
А мы же с вами говорили. Мы же с вами говорили о том, что любое проявление смертного греха, оно любое тяжелое, да ведь? Мы же с вами рассматривали ситуацию такую, что вот кто-то впал в блудный грех и зачался ребеночек. Да, убить и не убить. Мы же об этом говорили с вами. Никто же не говорит, что там что что-то хорошо, что-то плохо. Все это плохо. Все это грехи, все это нехорошо.
Да, но вот почему-то вот считают люди, что убийство тяжелее, потому что убитого не вернешь, а от блуда можно отказаться в какой-то момент.
Ну а в какой-то момент снова впасть, да? Это понятно. По наивности мы так думаем, что если я сейчас не впал в блуд, значит я от него отказался, что у меня его нету. Как многие у нас современные наши братья и сестры думают, что у них гордости нет. Это вообще феномен. Христианин не знает, что у него есть гордость, и не знает проявления гордости в себе. Вот спрашиваешь, что вчера сколько проявлений у тебя гордости было? Он говорит, у меня нет гордости. И говорит, у меня гордость. Ты вообще меня оскорбил. Тем самым показывает, что у него гордость-то есть. Еще какая? Еще вот надутая такая и болезненная. Вот так же и все страсти, в том числе и блуд, все у каждого человека присутствуют. Просто кто-то с этим борется, кто-то с этим не борется и выставляет как смысл жизни. Вот наше современное общество, например, да? Как качество поврежденной природы блуд у каждого человека есть, без исключения. Блудная страсть имеется в виду, да? Просто кто-то впадает, а кто-то по каким-то причинам, там, внешним Господь не попускает или еще что-то, не впадает. И борется человек, христианин, например, какой-то. Вот. Но так или иначе, в какой-либо форме, или явно, или тонко, все равно проявляется у всех людей. Поэтому, если человек не впал там, или впал, но, как ему кажется, отказался от этого, что не значит, что он со страстью поборолся. Вот. Но мы должны понимать, это тут вопрос даже не об этом даже, а о том, что вот убийство уже не вернешь, а блуд, мол, отказался и все. А целомудрие тоже ведь тоже не вернешь. Ведь любой смертный грех – это делаешь то, что уже не вернешь. Ты уже таким не будешь, как до этого греха. Что в блуд человек попал, он душу свою убил. Что убил человека, тоже свою душу убил. То есть тут говорить о процентах повреждения, это, мне кажется, неправильно. Потому что если, вот, допустим, в блуд человек вот попал и не раскаялся, он попадает в ад. Что убил человек, не раскаялся, в ад попадает. Что гордиться там собой тоже так же. То есть тут речь идет не о том, что там что страшнее. Сам грех любой страшен. То есть он приносит очень страшное повреждение нашей душе. А мы должны говорить о том, что да, любой грех должен быть раскаянным, и человек должен покаяться в нем и оплакивать его всю жизнь.
Каждый день у нас бывают проявления гордости, значит, каждый день мы должны каяться в этих проявлениях, да?
Ну, конечно. Как только за собой это заметили, тут же. Не ждать вечера. Вечернего правила молитвенного, прямо тут же. Вот прямо как только я заметил себя грешащим, тут же нужно внутренне уже просить Бога о прощении в молитве.
А какие могут быть проявления гордости, которые сложно заметить?
Ну, это же надо с каждым человеком же разбираться отдельно. Ну, вот так наугад, допустим, обидчивость, ранимость очень большая, стремление командовать, упрекать, осуждать, поучать, научать другого человека. Это все относится к гордости. Не видеть своих недостатков, видеть себя хорошим, других плохими. Вот тут это обыкновенно такое наше, каждый день так проходит.
Вот еще женщина молодая спрашивает, каков корень ревности? Что плохого в том, что хочется, чтобы любимый человек был все время рядом? Ревную мужа к делам, к работе, к тем, кто его отвлекает от семьи и от меня. Это вот плохо или ничего страшного в этом нет? Это естественно для женщины желать видеть мужа рядом как можно чаще.
Ну, я не знаю, насколько это свойственно женщинам вообще, вот, но не все же женщины ревнивы, как и не все мужья ревнивы. То есть это ревность – это повреждение. Вот, и оно основано все равно на гордости, как и всякий, наверное, грех, на том, что я люблю себя, и я люблю то, что мне доставляет комфорт. Люблю, чтобы мне все подчинялись. Люблю ощущать и знать, что я собственник. И мне некомфортно, когда моя собственность уходит от меня. И поэтому эта молодая женщина, она как раз и, к несчастью, страдает вот этой самой бедой, рассматривая мужа как свою собственность. Мы в браке не собственность друг другу. Ни муж, ни собственность жены, ни жена, ни собственность мужа. У нас союз, брачный союз двух личностей, двух свободных существ человеческих, которые создают союз совместный для того, чтобы вместе научиться любви христианской и вместе прийти к Богу и к спасению. А если я рассматриваю другого человека, вот, допустим, мою вторую половину, как средство собственного комфорта, который не имеет права на свою собственную, допустим, какую-то мысль, свое собственное желание, право общаться с друзьями, там, ковыряться в машине, там еще что-нибудь, там, то это же совершенно неправильно. Значит, это получается настолько у меня обостренное самолюбие, что даже работа, которая естественна мужчине, это его обязанность кормить семью, да, становится для женщины предметом ревности, семейных сцен, скандалов, неурядиц и так далее. То есть это очень серьезная большая беда, которая разрушает семью. Потому что ревность – это очень серьезная беда. Это очень страшная такая сила, она относится еще и к страсти, к гордости и к гневу. Потому что она проявляется, она не дает сидеть просто так в сердце. Мы с вами знаем классические шекспировские сцены, там, или там, допустим, Кармен, например, там еще какие-то произведения, когда одной пулей он убил обоих, птичку на ветвях моей души, там что-то такое. Которое... Ну, вот это же тоже из-за ревности получается. То есть он увидел свою любимую там с кем-то и всех убил. Это как раз вот и проявление такого умопомрачения. С этим надо бороться. С этим надо бороться, с тем, поняв, что мы друг другу не собственность. И рассматривать как грех, и бороться с ним категорически.
А когда женщина боится, что мужа просто уведут из семьи, это тоже гордость?
Ну, муж все-таки, будем надеяться, что наши мужчины все-таки на овец-то, на баранов не похожи, наверное. Простите, братья. Вот, что они все-таки самостоятельные, мыслящие люди. И если наши сестры предпринимают все, чтобы свою семью развалить, например, а такое часто очень бывает, мы не работаем над собой, не работаем, чтобы служить друг другу, а работаем только над тем, чтобы нам угождали, нам, значит, подчинялись, делаем все, чтобы свои семейные отношения развалить, и они разваливаются в конце концов, то представлять, что муж это какой-то мальчишка-шалунишка, которого надо следить, опекать и так далее, это же опять извращение получается. Извращение ролей женщины и роли мужчины в семье. Если жена покладистая, если она уважает, любит мужа, служит мужу, то кто такой женщине уйдет-то? А если и уйдет такой человек, значит, на это попущение воли больше такое. Но подозревать, устраивать эти сцены ревности, вот это как раз и в конце концов раз потерпел, два потерпел, три потерпел, а потом и сбежал такой мужчина, такая женщина. Тем более, что это большая же редкость, что муж и жена христиане. Сейчас у нас же смешанные семьи. И поэтому, если жена христианка боится, что потерять мужа боится, то она должна, во-первых, Богу доверить, что без Божьего попущения ничего не случится. И служить мужу как апостолу, как Христу, вот так даже. Тогда получается, что если женщина будет покладистой, если она будет трудолюбива, то кто будет от нее убегать? Зачем? Представлять, что мужчина такое похотливое животное, которое бегает, там только ищет, где бы там в грех пасть, это же несправедливо. Неправильно так думать.
Батюшка, Елена спрашивает, скажите, подчинение Евы мужу – это изначально или это в наказание за проступок? Если второе, то получается, что любое подчинение – это все-таки наказание. То есть ничего, по сути, хорошего в этом нет.
Нет, логика тут выстроена неправильно совершенно. Во-первых, Господь сотворил Еву как помощницу. Помощница все равно подразумевает не начальственное положение, а несколько зависимое положение. То есть изначально Господь помощник, он все-таки слушается своего главного, так скажем, свою главу и слушается с любовью, вот в райском состоянии, слушается с любовью наверняка, да, ведь не в тягость такое служение, извините, это служение. И после грехопадения Господь дает скорби Еве, и одно из них это такое, что да, будет он господином над тобой. Но это вовсе не означает, что это, так скажем, это скорбь, данная Еве и всем сестрам современным и во все времена всем женщинам, что это плохо, ведь Господь это дает не для того, чтобы, так скажем, казнить этим самым послушанием, а наоборот дает возможность через послушание спасения. То есть это надо оценивать не со знаком минус, а со знаком плюс. Это положительное явление. И когда, допустим, отцы говорят о послушании, то они говорят, что гордость, а именно гордость, поселилась в Еве в первую очередь. Вот если мы будем с вами диалог читать в Библии, как соблазнял лукавый Еву, то увидим, что вот как раз гордость и предлагал лукавый будьте как боги, да? Вот, как раз через послушание и легко, легче, так скажем, не легко, неправильно говорю, легче победить гордость, чем когда человек сам живет своим умом, сам все решает, сам все командует. Это, наоборот, путь такой очень опасный, гибельный. Вот. А Господь определяет Еве путь послушания. Поэтому оценивать его как негатив и вообще послушание как нечто плохое – неправильно.
У нас в Москве все сводится к деньгам. Все говорят о деньгах, даже в православной среде. Когда пытаешься пристыдить людей, нельзя же все время думать и говорить только о материальном. Мне находят в ответ кучу цитат из Писания, как важно материальное. Стыдно за всех нас. Неужели бескорыстных отношений между людьми уже не будет? Надежда.
Интересный вопрос. Вопрос о бескорыстных отношениях. Есть ли они бескорыстные отношения? Слава Богу, есть. Ну, может, не общаться среди банкиров. Надо прийти в храм, увидеть, что в храме есть замечательные люди, которые, для которых не являются деньги единственной, так скажем, первой такой ценностью в жизни.
То есть сейчас вот этой проблемы...
Для меня это не проблема, честно говоря. Вот я слушаю сестру, сочувствую, но не знаю. Вот... Понятно, что я могу начать рассуждать о деньгах. Мне хочется собор большой, там народ не входит на службы в наш храм. Там. Хочется школу, хочется того, хочется всего, но я же понимаю, что нет. Что толку об этом говорить? Вот. И поэтому мы, не знаю, ни с прихожанами не слышал от прихожан еще таких разговоров. Ни среди моих каких-то близких друзей, священников мы об этом не рассуждаем, о деньгах. О чем рассуждать их нет? Что-то другое находится. Поэтому, я не знаю, сочувствую, конечно, то, что у сестры такой круг общения, но, мне кажется, у нас это пока не проблема, слава Богу.
То есть люди могут бескорыстно друг другу помогать и...
Наоборот, например, корыстного надо повспоминать, что были как-то все по-простому, еще пока, слава Богу, у нас тут мы еще не превратились в людей с протестантским мировоззрением, где деньги являются для верующего человека признаком милости Божией. У нас наоборот ведь православие считается, то, что не деньги главное. Поэтому, слава Богу, у нас пока не так.
По телевизору выступает дама, которая называет себя психологом. Просит позвонить, если что. Позвонила. Просила привезти фото и всего, в кавычках, 4000 рублей за то, чтобы снять негатив с этой фотографии. Знакомые православные пристыдили и сказали, что этот психолог была раньше астрологом и хиромантом, в общем, служит сатане. Но разве можно так обманывать людей? Ведь многие едут к ней как к психологу, а тут такая бесовщина. Я не поехала, и стало все потихоньку налаживаться. Может, Господь помогает? Как быть с такими оборотнями? Ну, то есть человек хотел светскую, видимо, помощь светского психолога получить.
Ну да. Но это опять же вот вопрос телевизор и бездумным его просмотром. Да и у нас тоже в области есть, насколько я помню, какой-то канал, даже сейчас вот даже не скажу, какой-то местный канал транслирует в поздними вечерами, местные экстрасенсы сидят и тоже так консультируют. Вот надо знать, кому ты обращаешься, зачем. Если нужна действительно психологическая помощь, ну, у нас же есть... Все-таки, это опять же, понимаете, вот прерву свою мысль и отвлекусь. Это опять же разговор о том, что, к сожалению, очень мало в храмах общин. Ведь если мы будем единой общиной, и человек, вот, допустим, прирастет к какому-то храму, вот будут проблемы, он подойдет к священнику, скажет, у меня какие-то проблемы. Во-первых, может, проблемы-то духовного порядка, и никакому психологу-то идти не надо. А если психологического порядка, ну, нужно, всякие бывают случаи. Наверняка священник знает, что вот та скромная женщина – кандидат психологических наук. Да? Или там он знает, что у него в соседнем приходе там психолог, например, есть. Или в епархии там психологическая служба какая-то есть. И все. А вот человек живет сам по себе, как бы, вот, может быть, это плохо. И смотрит, и ищет, получается, и вот находит такие приключения. Слава Богу, что хоть не поехала. Что делать с этими оборотнями? Не обращаться к ним? И Господь же обещает нам, что придут соблазны, и будут вот такие люди, которых можно назвать, что они волки в овечьей шкуре. Вот и есть такие вот они.
Живем с мужем 20 лет, дети выросли. Муж обрюзг, пьет, чавкает. Обслуживаю его и начинаю тихо его ненавидеть. Не могу с ним больше жить. Могу ли я с ним развестись? Мы не венчаны.
Ну, я думаю, что так нехорошо как-то. А она осталась 18-летней красавицей, да? Стройненькой, с большими голубыми глазками. Ну зачем так? Нехорошо. Вот все-таки брак же предполагает, что мы должны в браке жить не только когда мы юны и прекрасны, а на всю жизнь, даже более на вечность распространяется. А если он потом станет еще стареньким, лысеньким, там без зубов, он еще более станет омерзителен. Тут, наверное, вот этой сестричке надо не о разводе думать, а думать о том, каков все-таки крест ее как женщины, вот как жены. А если муж там у нее, допустим, ну не так, конечно, Господь такого в этой семье, но всякое же бывает, допустим, станет инвалидом, там у него будет инфаркт, там еще что-то, инсульт, он будет лежать долго на кровати, за ним служить, за ним следить, ухаживать. Она тоже его так соберется бросить. Вот это же как бы страшно иногда думать, что тебя любят, пока ты вот какой-то полезный, там, молодой. Вот, поэтому нельзя так. Тут надо крест донести до конца. Вот, и об этом надо и нам и говорить, как христианам.
Может быть, тут вопрос в том, что наши мужчины склонны вот опускаться? Или в этом тоже жена виновата?
Надо конкретно разбирать ситуации. Тут трудно как бы общие такие какие-то рекомендации давать. Но вообще, это наша природа такая человеческая, что к возрасту человек становится, ну, не столь привлекательным внешне телесно, как в юности. Хотя бывают замечательные случаи, когда, ну, замечательные не потому, что хорошие, а замечательные, потому что яркие, что мужья начинают, допустим, пить, потому что действительно, потому что у него жена хозяйка полноправная. Вот, ему ничего не остается, как погаситься куда-то там, залезть куда-то себе внутрь, жить какой-то такой аутичной жизнью и не следить за собой и превращаться вот в хозяина дивана только. Потому что вся квартира принадлежит жене, например. Всякие бывают ситуации. Может, просто в унынии человек находится. Но в любом случае бросать мужа из-за того, что он стал каким-то не таким, это, наверное, неправильно. И все-таки Господь определяет нам единственную причину для развода – это измену. А практика, так скажем, церковная практика современная, нам дает еще несколько причин, поскольку люди стали слабее, вот, и дает еще несколько причин для развода. Но из них нет такой причины, вот из всех тех причин, что муж перестал ухаживать за собой и стал попивать. Нет такой причины.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.